но тот был в море. Тут явилась рыдающая соседка и рассказала сестрам и об убийстве солдат, и обо всем, что я сообщил старейшинам. Партизаны уже были в надежном укрытии. Где именно они ночевали, неизвестно. Возможно, в пустом резервуаре. Наспех сколоченные патрули обшарили все дома и виллы, жилые и нежилые, включая и дом Цацисов, и никого не обнаружили. Мы никогда не узнаем, были ли девушки попросту напуганы или проявили крайний патриотизм. Но кровных родственников в деревне у них не было, а отец и брат находились в безопасной отлучке. Похоже, на утро партизаны собрались уносить ноги. Во всяком случае, девушки начали выпекать хлеб. Это заметила сообразительная соседка и вспомнила, что пару дней назад они уже пекарничали, чтобы брату и отцу было чем перекусить в дороге. Соседка, видимо, не сразу догадалась, в чем дело, но около 5 вечера заявилась в школу и рассказала все немцам. Среди заложников были 3 ее родных. Отряд воронов ворвался в дом. В этот момент там находился только 1 партизан, как раз 2-родный брат. Он спрятался в шкафу. Слышал, как девушек стали избивать, слышал их вопли. И не вытерпел. Сунулся наружу с пистолетом. Выстрелил, пока немцы не опомнились. Слабый щелчок. Собачку заклинило. Всех 3 поволокли в школу на допрос. К девушкам применили пытку, и вскоре братец раскололся. Через 2 часа уже сгустились сумерки. Провел немцев вдоль берега к заколоченной вилле, постучал в окно и шепнул товарищам, что сестры раздобыли лодку. Стоило им появиться в воротах, их скрутили. Главаря ранили в руку, но больше никто не пострадал. «Он был скрыто?» — прервал я. «Да, похож на того, что вы видели. Пониже и пошире в плечах. Все это время мы, заложники, томились в классе. Окна смотрели в лес, и нельзя было видеть, кто входит и выходит из здания. Но около 9 вечера кто-то 2 жутко закричал от боли, а чуть позже раздался пронзительный вопль. По-гречески. «Элефтерия!» Не думайте, мы не стали кричать в ответ. Нет, мы ощутили облегчение. Партизаны пойманы. Вскоре послышались 2 автоматные очереди. А погодя, распахнулась дверь класса. Вызывали меня и еще 1 человека, местного мясника. Нас повели вниз, через двор, к тому крылу, где теперь, по-моему, ваши учительские комнаты, к западному. У входа стоял Вимель с 1 из своих лейтенантов. На ступенях крыльца, за их спинами, сидел, обхватив голову руками, грек-переводчик. Бледный, как мел, ошеломленный. В 20 ярдах у стены я увидел 2 женских трупа. Когда мы подходили, солдаты как раз переваливали их на носилки. Лейтенант вышел вперед и знаком приказал мяснику следовать за собой. Вимель повернулся, вошел в здание. Его спина удалялась вглубь облицованного темным камнем коридора. Меня подтолкнули следом. У дальней двери он остановился, поджидая меня. Из проема лился свет. Я поравнялся с ним, и он поманил меня внутрь. Только врач удержался бы от обморока. И лучше мне было упасть. Стены голые. В центре комнаты стол. К нему привязан юноша, 2-родный брат. Из одежды лишь окровавленная фуфайка. Рот и глаза сильно обожжены. Но видел я только одно. На месте половых органов зияла темно-красная рана. Ему отрезали пенис и мошонку слесарными кусачками. В дальнем углу лежал ничком еще 1, тоже ногой. Я не разглядел, что сотворили с ним, но он, несомненно, также был без сознания. Невозможно забыть то деловитое спокойствие, какое царило в комнате. Там было 3 или 4 солдат. Что солдат? Профессиональных истязателей, конечно, патологических садистов. Один из них держал в руках длинный металлический прут, поверху тот искрился электричеством. Другие были в кожаных фартуках, вроде кузнецких, чтобы не замарать форму. Разило испражнениями. Был там и еще 1, в углу, привязанный к стулу, с кляпом во рту. Гора мускулов. Рука в разрывах и кровоподтеках, но пыток, похоже, к нему применить не успели. Вимель начал с тех, кто хлипче. В кино, у Россилини, например, часто показывают, как должен вести себя в таких ситуациях положительный герой. Полагается бросить в лицо фашистским ублюдкам краткую, но уничтожающую инвективу. Воззвать к традициям, гуманности, заклеймить мерзавцев позором. Но, признаюсь, если я что и чувствовал, так это панический, инстинктивный страх за собственную шкуру. Поймите, Николс, я решил, а Вимель в расчете на это и затягивал паузу, что они вот-вот примутся за меня. Во имя чего? Неизвестно. Ведь в мире больше не стало причин и следствий. Если люди способны так обращаться с людьми... Я повернулся к Вимелю. Самое странное, что из присутствующих именно он более всего походил на человека. Физиономия усталая, злая, чуть брезгливая. Вот, дескать, какую грязюку подчиненные развели. «Им нравится этим заниматься. Мне нет», — сказал он по-английски. «Я хочу, чтобы вы поговорили с этим убийцей, прежде чем они за него возьмутся». «О чем?» «Пусть выдаст имена товарищей, имена помощников, укрытия, оружейные склады. В этом случае, даю слово, он умрет достойно, как пристало солдату». «А тех вы ничего не добились?» «Они выложили все, что знали, а он знает больше», — ответил Вимель. «Я давно хотел встретить такой экземпляр. Муки товарищей не развязали ему язык, и пытка вряд ли развяжет. Может, у вас получится? Скажите все как есть, скажите правду. Нам, немцам, вы не сочувствуете. Вы человек образованный. Желаете пресечь эти упражнения. Вы убеждены, что упорство бессмысленно. Он приперт к стене, вина с него снимается. Поняли? Идите-ка сюда». Мы прошли в смежное помещение, тоже пустое. Туда сразу втолкнули раненого, не отвязывая от стула, и оставили посреди комнаты. Напротив поместили стул для меня. Полковник уселся поодаль, взмахом руки удалил пытчиков. И вот я заговорил. «В полном соответствии с указаниями полковника я стал уламывать этого человека рассказать обо всем, что ему известно.